Приветствую вас, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 5 главу. Мы сегодня посмотрим на несколько слов Иисуса Христа, которые были сказаны в очень интересном контексте, по очень важному, очень интересному поводу. Мы собираемся в Дом Господень для того, чтобы открыть свое сердце и позволить Господу говорить к нам. Мы приходим в церковь для того, чтобы соприкоснуться с истиной божественной, которая направляет нас к одной цели. Бог оставил свое слово для того, чтобы мы, люди, живущие на земле, могли найти путь, как мы можем вернуться к Нему, каким образом мы можем иметь гармоничные взаимоотношения с Ним, которые дают жизнь. И вот говоря об этом, говоря о Божьем Слове, говоря о многочисленных свидетельствах, которые раскрываются здесь, мы сталкиваемся с явлением, которое связано с тем, что многие-многие люди, слыша свидетельства об Иисусе Христе, так и остаются нетронуты этим свидетельством. Есть разные обстоятельства, разные ситуации. Некоторым людям очень много было сказано, некоторые люди даже многое, долгое время ходили в церковь, долгое время слушали Божье Слово. И вы помните, Иисус говорит о том, что в вечности многие придут и скажут: «Господи, Господи, мы именем Твоим что-то делали». Они будут претендовать на то, что они принадлежат Богу, принадлежат Иисусу Христу, но Он скажет: «Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас». Когда мы читаем историю жизни Иисуса Христа на земле, то она содержит в себе не только свидетельства, доказывающие то, что Иисус действительно Божий Сын, который пришел для того, чтобы разрешить проблему нашего греха и вернуть нас к Богу и установить наши взаимоотношения с Богом, но еще и о том, что люди, которые находились рядом с Иисусом Христом, по-разному реагировали на то, что Он говорил. Вам, наверное, приходилось слышать претензии некоторых людей, которые говорят: вот если бы Бог явил чудо перед моими глазами, если бы Он ангела мне послал, если бы Он, может быть, сам явился, может быть, на небе написал бы буквами или еще в какой-то форме сверхъестественной открылся мне, то вот тогда я бы точно открыл свою жизнь и последовал бы за Иисусом Христом и жил бы для Него. Так вот, Библия говорит о таких людях. Библия говорит о многих людях, которые были непосредственными свидетелями всего того, что Иисус, Божий Сын, делал здесь на земле. Они видели это, они могли перепроверить. Они, помните, приходили в дом Лазаря для того, чтобы увидеть того, кто был мертв, вот теперь живет. Они ели хлеб, который Иисус умножал чудодейственным, чудесным образом. Они видели многочисленных больных, которые исцелялись. Но, несмотря на это, они так и продолжали не только быть неверующими в Иисуса Христа людьми, а они были богопротивниками, они были противниками Иисуса Христа. Текст, который я сегодня хочу вместе с вами исследовать, он рассказывает нам или передает нам слова Иисуса Христа, которые объясняют истинную причину, почему люди, соприкасающиеся с явным Божьим действием, проходят мимо Его. Почему люди, которые имеют достаточно свидетельств о том, что Бог есть, о том, что они грешные, о том, что им нужен Спаситель, почему эти люди, они так и остаются в стороне? Или мы скажем даже больше, почему многие-многие люди пойдут в ад? Название моей сегодняшней проповеди – «Желание, увлекающее в ад». Как вы помните, Иисуса Христа окружали самые разные люди, и одна из категорий, или одна категория людей, которые были рядом со Христом, это были так называемые иудеи, или религиозные люди, которые были знакомы с законом Моисеевым. Больше того, эти люди признавали, что Бог есть. Они признавали то, что Божий закон имеет силу. Они даже изучали Божий закон. И несмотря на это, они оказались в числе той массы людей, которая отвергла Иисуса Христа и которая стала инициатором Его распятия. У Иисуса много было разговоров с этими людьми. Четыре евангелиста описывают много разных ситуаций, где Иисус прямо, непосредственно обращается к этим людям для того, чтобы вскрыть их несостоятельность, помочь им увидеть свою проблему. Но одна из причин, почему вот эти разговоры описаны в Новом Завете и оставлены нам на страницах четырех Евангелий, заключается в том, чтобы мы могли сегодня понять опасность того, как можно быть рядом с Божьим Сыном, как можно видеть очень много того, что Он делает, как можно признавать очень многое, но остаться человеком, который не знает Бога. Откройте, пожалуйста, пятую главу Евангелия Иоанна, я уже говорил об этом. Мы прочитаем с 31 стиха и до 40-го. С 31 стиха, пятая глава Евангелия Иоанна. Напомню, это слова Иисуса Христа, обращенные к иудеям. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинное свидетельство то, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам свидетельствовал о мне. А вы ни голоса Его никогда не слышали, и лица Его не видели. И не имейте слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Вот эта последняя фраза в 40 стихе, она содержит в себе колоссальную важную истину, которая касалась не только людей, которые стояли рядом с Христом в тот момент, когда эти слова были произнесены, но они касаются многих и многих людей в истории, и они касаются многих людей, которые, к сожалению, сегодня слышат слово Иисуса Христа и находятся в таком же самом положении, как эти люди. Как я уже сказал, это пятая глава. До этого Иоанн, евангелист Иоанн, уже рассказал или привел несколько свидетельств, доказывающих то, что Иисус в действительности Сын Божий. Евангелие Иоанна, в отличие от других евангелистов, Иоанн представляет перед нами прямо-таки почти юридическое доказательство истинности Иисуса Христа. Слово «свидетельство» очень часто употребляется, используется в этом Евангелии. Иоанн заканчивает свое Евангелие даже подтверждением человека, который рядом с ним стоял. Он видел и засвидетельствовал, что истина то, что написано здесь. То есть для Иоанна, который пишет свои Евангелия в самом конце, он был последний, это последнее Евангелие, которое было написано, он пишет в самом конце это Евангелие для того, чтобы люди могли увидеть истинные доказательства, что вера в Иисуса Христа основана на фактах. Это не просто религиозное настроение, это не мистика какая-то, которая открылась непонятно кому в субъективности. Это действительно то, что имело место быть. Иоанн представляет эти доказательства. Вот в этой точке Иисус, обращаясь к окружающим Его иудеям, ссылается на несколько свидетельств, которые уже были явлены этим людям. Самое первое свидетельство, которое Он упоминает, посмотрите еще раз на 31 стих или 32 стих. Самое первое свидетельство – это свидетельство Иоанна Крестителя. Иисус говорит следующее: если я сам о себе свидетельствую, то вы, конечно, можете мне не верить. Если просто человек приходит и выдает себя за кого угодно, у нас могут быть основания сомневаться в этом. Иисус, обращаясь к людям, и говорит: окей, я признаю, это законно. Но есть другие свидетели, которые говорят обо мне. И вот один из них – это Иоанн Креститель. Посмотрите, 32 стих. «Есть другой, свидетельствующий о мне. Я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, И он засвидетельствовал об истине. Иисус ссылается на историю, которая описана в первой главе Евангелия Иоанна. Помните, когда Иоанн Креститель вышел и начал свое служение, и к нему пришла целая делегация иудеев. Они пришли для того, чтобы задать ему один вопрос: «Скажи, ты ли Христос?» Они видели, что то, что делает Иоанн, имело чрезвычайный духовный эффект. Толпы людей, тысячи людей со всей Иудеи, со всей округи, они приходили туда, потому что они были движимы действием Божьего Духа. Они признавались в своих грехах, они каялись. Он преподавал им крещение, было мощное пробуждение в Израиле, и поэтому иудейские религиозные власти не могли его игнорировать. Они не хотели стоять в стороне, они пошли тоже. И помните, тогда Иоанн Креститель сказал: «По рождении Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Он отказался их крестить. Он говорит: «Идите и покажите сначала плод покаяния, потом придете». Иисус ссылается на то, что Иоанн признал. Он сказал, что «Я не Христос, но идет за Мною тот, у кого Я не достоин развязать даже шнурки сандалии». И потом, буквально на следующий день, идет Иисус, Иоанн, показывая на него, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Итак, это одно свидетельство, которое имели иудеи. Это свидетельство пророка Иоанна Крестителя. Люди прекрасно знали, что он от Бога. Они видели, что это мощнейшее действие Божьего Духа, и этот Божий пророк сказал очень ясно и конкретно, что он не является Христом, не является Мессией, и он ясно указал: вот Агнец Божий, вот он, обещанный Мессия. Заметьте, иудеи очень хорошо знали пророчество. Они очень хорошо знали все, что Ветхий Завет говорит о Мессии. Заметьте, у них есть знания, у них есть доказательства Божьего действия через Иоанна Крестителя. И у них есть прямое, ясное слово этого пророка, который без сомнений указывает на личность, указывает на Иисуса и говорит: вот Агнец Божий. Итак, это первое свидетельство, которое имели эти люди. Второе свидетельство, посмотрите, стих 36-й. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова». То есть одно очень ясное, без всякого сомнений категоричное, точное свидетельство Иоанна. Но есть еще более важное, более значимое, более сильное свидетельство. Иисус говорит: «Дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела Мои, Мною творимые, свидетельствует о Мне, что Отец послал Меня». То есть это еще одно свидетельство. Как я уже говорил, Иисус совершал чудеса. Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых, Он умножал хлебы, Он успокаивал море. Он в Своем служении стал известен так, что огромные массы людей переправлялись с одного берега на другой по озеру для того, чтобы найти и увидеть еще одно чудо, которое совершал Иисус. Эти чудеса были бесспорны. Но несмотря на это, они все-таки были неубедительны. Или их значимости не хватало для того, чтобы убедить иудеев. Иудеи слышали свидетельство Иоанна. Иудеи видели чудеса, которые делал Иисус Христос. Но они все-таки не были убеждены. Иисус продолжает. Он говорит 37 стих: «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне». Иисус ссылается на то время, когда Он принимал крещение, и когда, помните, Дух Божий, как голубь сошел, и был голос с неба, который говорит: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Который Мое благоволение». Заметьте, вот уже три свидетельства. Иоанн Креститель, чудеса, которые Иисус делает. Кроме того, голос с неба, непосредственное Божие доказательство, подтверждение того, что Он Божий Сын. Но к этим трем он добавляет еще одно чрезвычайно важное свидетельство, которое должно было играть очень важную роль для иудеев. Это свидетельство Священного Писания. 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». И как я уже сказал, иудеи относились к той категории людей, которые хорошо знали Писание. Они изучали его, они знали смысл пророчества, не понимали очень многое, что пророки говорили и указывали на Мессию. Вот, и Иисус говорит: «Писание свидетельствует о мне». И вот после всего этого сонма доказательств есть одно «но». Посмотрите, с чего начинается 40 стих. «Но». Вот он перечисляет одно мощное свидетельство, второе мощное свидетельство, третье мощное свидетельство. Все это подчеркнуто еще одним писанием. Писание обладает, оно очень ясно говорит, авторитетное Божие Слово очень ясно об этом говорит. Но! Представьте себе весы. Вот на одной чаше весов лежат все вот эти доказательства, которые Иисус собирает, и одно тяжелее другого, одно тяжелее другого, одно тяжелее другого. Они все очень весомые, очень веские, сильные доказательства. Но, вот есть но здесь что-то противостоит этим всем доказательствам. Этим всем доказательствам противостоят слова: «Но вы не хотите». Слова «я не хочу» обладают огромнейшей силой. Мы недооцениваем силу слов «я хочу» или «я не хочу», которые эти слова имеют в духовном мире. Если человек не хочет есть, его можно пробовать кормить насильно, можно через капельницу как-то в его тело вводить питательные вещества. Как-то можно еще сделать. Если человек не хочет работать, можно попробовать заставить его угрозой, силой. В тюрьмах заставляют людей работать, которые сильно, может, и не хотят этого делать. Но вот если человек не хочет спасения, никак не заставишь. Капельницы нет, которая бы в душу живительную благодать влила. Каких-то внешних инструментов, которые могли бы душу заставить, не существует. И вот это слово «хочу» или «не хочу» обладает колоссальной значимостью. Причина этого вот в чем. Бог сотворил человека, способным желать. Способность иметь свое собственное желание, в действительности, одно из главных отличий человека от остального творения – когда сказано, что Бог создал человека и стал человек душою живою, это слово можно еще перевести как «стал человек желанием живым». Человека отличают то, что он имеет желание. Люди, которые не имеют желаний никаких, это мертвые люди. Пока человек живой, он хоть какое-то желание имеет, это отличает живого человека. Вот в момент грехопадения произошла одна катастрофическая ситуация, которая имеет очень тяжелейшие последствия. Во время грехопадения произошло радикальное изменение статуса человеческих желаний. Дело в том, что когда Бог создал человека способным желать, желания человека, они находились под такой сенью желаний Божьих. Они были полностью синхронизированы, гармонизированы с желаниями Божьими. Именно для этого Бог и создал человека, чтобы он способен был желать, он способен был быть проводником Божьих желаний. И человеческие желания – это его собственные желания, но они синхронизированы с Божьим желанием, и таким образом человек наслаждался жизнью. Подходит дьявол. И дьявол предлагает первым людям один очень серьезный шаг. Он предлагает, чтобы они своим действием вынесли свои желания за сферу вот этого круга воли и желаний Божьих. Именно так люди и поступили. После того, когда человек совершил этот роковой шаг, желания людей были подняты ими на наивысший пьедестал почета. Запомните одну вещь в сегодняшней проповеди. До грехопадения Божьи желания были выше желаний человека. Человек это признавал, это его устраивало. Человеческие желания были гармонизированы с желаниями Божьими, и все было очень прекрасно. После того, когда человек согрешил, человек вырывает свои желания из сферы Божьих желаний и ставит их, придает им независимый статус. Человек претендует на то, что его желания, его собственные желания должны удовлетворяться. К сожалению, желания играют роковую роль в жизни очень и очень многих людей. Они становятся причиной очень многих проблем. Кому-то они отравляют жизнь, кого-то они загоняют в трясину созданных ими же сложностей, кого-то желания лишают счастья, для кого-то желания окажутся причиной того, что они окажутся в аду. Это очень серьезно. Для того, чтобы мы могли немножко разобраться в сути того, что говорит Иисус, я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот короткий стих немножко более пристально. Первое, что мы видим в этом коротком стихе, мы видим доминирующее желание. Давайте посмотрим еще раз на 40 стих, на первые несколько слов его. Иисус подчеркивает: «Но вы не хотите». Как я уже сказал, слово «но» стоит после подробного перечня нескольких убедительных свидетельств о том, что Иисус действительно есть Мессия, что Он сошел с небес, что Он Бог. И вот это «но», оно подобно плотине, которая блокирует массу доказательств. Это «но» стоит на пути этого мощнейшего доказательства, мощнейшее свидетельство, которое блокирует веру, которое лишает людей возможности соприкоснуться с этими доказательствами. По эту сторону «но» стоят желания, которые мешают человеку воспользоваться всем тем, что Бог открывает. Как я уже сказал, желание – это очень естественная составляющая нашей жизни. В принципе, мы измеряем жизнь примерно так. Когда наши желания удовлетворяются, нам хорошо. Когда то, что мы хотим, не удовлетворяется, нам плохо. Так устроена жизнь любого человека практически. Такое положение дел. Это сегодняшняя реальность, и сегодня практически каждый человек сталкивается с многочисленными ситуациями, когда его желания не удовлетворяются. Причина этого заключается в следующем. Как я уже сказал, что с подачи дьявола люди распространили свои желания или круг своих желаний за пределы Божьего круга желаний. Дьявол предлагает им идею, заключающуюся в том, что они могут позволить своим желаниям пойти еще дальше, оторвавшись от того, что хочет Бог. Этот шаг радикально изменил положение людей в жизни вообще. Желания стали царством. Желания стали главным элементом жизни. И при таком положении дел любое ограничение желаний является существенной проблемой для каждого человека. Правда, оказавшись в новой реальности, люди достаточно быстро столкнулись с новыми препятствиями и барьерами. Если тогда их желания, они находились внутри сферы или круга Божьих желаний, то сегодня их желания, которые устремляются в беспредельную даль, они стали сталкиваться с ограничениями желаний других людей. Это все очень просто. Когда вы находитесь в доме, одному жарко, другому холодно. Один хочет открыть окно, другой хочет его закрыть. Вот, пожалуйста, ограничение желаний. Другие люди ограничивают наши желания, потому что их желания другие. Но есть еще более серьезное ограничение – это желание Бога. Вот почему человек, который поставил свои собственные желания в центр, он неизбежно становится богопротивником. Потому что в той или иной ситуации он хочет не того, что хочет Бог, и поэтому их желания сталкиваются. Первую такую ситуацию мы встречаем сразу же в 4 главе книги «Бытие». Помните Каин? Каин – это один из сыновей Адама и Евы. У него были желания. Желания, которые требовали своего удовлетворения. Желание было простое. Его желание заключалось в том, чтобы Бог признал его состоявшимся человеком. Чтобы Бог признал его жертву, он признал его статус, он признал его благородство и так далее. Ну, вы помните, что произошло, Бог не принял его жертву, он принимает жертву Авеля, и мы читаем такие слова, 4 глава книги Бытие, 6 стих. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Заметьте, о чем говорит Бог, обращаясь к Каину. Он говорит: Каин, у тебя появилось желание. У тебя появилось желание рассчитаться с твоим братом. Ты хочешь подняться выше его, но ты видишь, что он выше тебя. И для того, чтобы решить эту проблему, ты готов идти на самое тяжелое. Вы помните, Каин убивает Авеля. В этом проблема грешного человека. Грешный человек не может господствовать над своими желаниями. Наоборот, желание властвует над человеком. Апостол Павел в послании к Титу описывает состояние неверующих людей. Послание к Титу, 3 глава, мы читаем в 3 стихе. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий». Очень интересная конструкция, посмотрите. Люди, которые живут ради удовлетворения своих похотей и поиска удовольствия. Но посмотрите эффект, который описан в конце этого стиха, 3 стиха. «Были рабы похоти и различных удовольствий, и поэтому жили в злобе». Почему в злобе? Потому что удовольствия не удовлетворяются. Желания не удовлетворяются. Удовольствие не получает сполна. Зависти. Почему зависти? Потому что другие имеют больше, чем я. Вот это реальное состояние человека, который находится в плену собственных желаний. Были гнусны, ненавидели друг друга. Почему ненавидели? Потому что нам люди мешают удовлетворять наши желания. Вот это реальность мира, который находится под рабством своих собственных желаний. Понятно, что достаточно быстро в таком состоянии человечества, которое жило без всяких ограничений, оно двигалось своими собственными желаниями, оно дошло до пределов возможного. То есть оно дошло до критического состояния, когда уровень общего зла до такой степени пропитал собой человечество, что Бог вынужден был уничтожить людей, и Он сделал это посредством потопа. Это было первое наказание Божие, и оно связано было с тем, что желание бесконтрольно царствует. После потопа, как известно, если вы читаете Библию, вы помните, что Бог устанавливает другое положение дела. Он устанавливает государственную власть. Смысл государственной власти, как это ни странно, в большой степени заключается в ограничении желаний. Государственная власть ограничивает желания людей. Законы существуют, которые говорят, вот так можешь сделать, а вот так не можешь сделать. Даже если ты хочешь по-другому сделать. Почему это Бог сделал? Бог это сделал для того, чтобы сохранить человечество от той скорости растления, которая была до потопа. Чтобы человечество могло бы дольше просуществовать. То есть он устанавливает государственную власть, которая имеет своей целью ограничивать человеческое желание для того, чтобы люди не растлевались до конца и могли как-то функционировать. Конечно, человек сталкивается с еще одной проблемой. У него еще один ограничитель желаний. Кроме людей, которые рядом с ним, кроме Бога, существует еще государственная власть, которая делает его жизнь сложной. Правда, здесь возникает пару проблем. Первая проблема заключается в том, что какими бы ни были моральные и юридические законы того или иного государства, они все равно никогда не могут до конца соответствовать закону Божьему. То есть главная задача государства заключается в том, чтобы добро называть добром, зло называть злом. И ограничивать людей. Помните, в послании к евреям написано? Ограничивать в том, чтобы они не делали зло, и поощрять их к тому, чтобы они делали добро. Но не существует такого государства на земле, которое бы абсолютно точно все совпадало. Добро есть добро, зло есть зло. С Божьими стандартами. То есть это одна проблема, которая возникает в человечестве. Но есть еще одна проблема. Даже в истории народа израильского, они имели закон, данный Богом, совершенный закон. Они столкнулись с проблемой того, что, хотя закон был совершенный, но они в сердце своем не хотели его исполнять. Дело в том, что закон не устраняет основную проблему, внутреннюю претензию человека на то, что их желания или его желания должны удовлетворяться. Поэтому человек находится в постоянном напряжении. Посмотрите, как только, сколько не запрещали блуд и прелюбодеяния, а люди делали это на протяжении всей человеческой истории. И потом они приходят к тому, что а давайте узаконим это, давайте узаконим разводы. Давайте посмотрим и скажем, что это, в общем, ну нет, раз мы не можем с этим справиться. Хотя люди признают, что это плохо. Что-то подобное происходит с наркотиками. Как их не ограничивают? В каждом государстве или в большинстве, наверное, государств существует специальные подразделения, которые борются с распространением наркотиков. А они все равно существуют. Все равно наркодельцы, они это богатейшие люди планеты. Причина в простом. Пока есть спрос, будет предложение. Причина в том, что люди этого хотят. Если люди этого хотят, то сколько бы этого ни запрещали, люди все равно будут искать пути для того, чтобы это делать. И таких очень много желаний, которые мы наблюдаем в жизни людей. Конечно, проблема заключается в главном, в доминирующем статусе человеческих желаний. Если человек что-то хочет, этот человек считает себя или считает это желание достаточно важным для того, чтобы оно удовлетворялось. Вот почему Иисус Христос однозначно связывает спасение с революцией, которая должна произойти в сфере человеческих желаний. Вы помните один из самых знаменитых стихов Евангелия от Матфея, утверждение, которое сделал Иисус, объясняя своим ученикам смысл следования за Ним, звучит следующим образом. Евангелие Матфея, 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, что дальше сделай? Отвергни себя, откажись от доминирующего статуса своих собственных желаний». Откровенно сказать, это очень трудно нам вместить. Мы можем признать, что Иисус прав. Ну, конечно же, прав. Он же Бог, Он Сын Божий. Он не может быть неправ. Мы можем даже где-то пробовать делать что-то, что Он говорит. Но вот где-то инстинктивно у каждого из нас есть желание, которое постоянно претендует на то, что оно главное. Вот вы побудете в церкви, послушаете хорошую проповедь самого хорошего проповедника, кого сегодня упоминали, Пола Уошера, да? Или еще какого-то знаменитого, сильнейших братьев, которые очень сильно, силой Святого Духа доносят. И вы сокрушитесь, и вы скажете, точно, отвергнуть себя нужно. И потом придете домой, и вам что-то поперек сказали, или вам что-то не так сделали, или что-то налагают на вас, какую-то ношу, какое-то бремя, которое вам, вы считаете, что вы не должны нести его. И у вас естественная реакция, почему я? Мы говорим об этой реальности, о том, что вот это глубочайшее где-то в корне нашего ДНК, в корне природы человеческой живет. И Иисус объясняет, и Он говорит, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя. И возьми крест твой, и следуй за Мной. В этом смысл спасения. Смысл спасения в признании того, что наши желания не могут доминировать. В другом месте Он говорил еще более радикально. В 10 главе этого же Евангелия от Матфея, 37 стих, Он говорит, «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня». Здесь уже не говорится, кто любит удовольствие. Кто любит есть, или любит спать, или любит секс, или любит комфорт. Здесь Иисус сравнивает с самым благородным, что есть на свете. Самым, что ни на есть великим, что может существовать здесь в человеческих взаимоотношениях. Он говорит, кто любит отца или мать более Меня, тот недостоин Меня. Это серьезно. Он сам очень ярко продемонстрировал это во время искушения в пустыне. Помните, когда он 40 дней ничего не ел? И когда каждая клетка человеческого организма, она буквально кричит, требуя питания. И когда ему предлагают вариант. Иисус, помните, ответил, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Что делает Иисус? Смотрите, Он в данной точке имеет сильнейшее желание, физиологическое желание. Это не только духовное желание, не только эмоциональные какие-то составляющие. Это то, что глубоко укоренено в физиологии. Тело хочет есть. И здесь предлагается ему. Но заметьте, в жизни Иисуса, личности Иисуса, Божьего Сына, совершенного человека, отличалось от нас с вами тем, что его желания не доминировали в его жизни. Даже самые сильные желания. Он не был бесчувственным. Он не ходил в состоянии анестезии, то есть полностью с подавленными ощущениями. Он был реальным человеком, он реально хотел есть. Но в жизни Иисуса было это отличие, что желание его Отца, воля Отца, слово Отца имело более высокий статус, чем его собственные желания. Вот что он имеет в виду. Стать христианином, дорогие мои, означает поставить Христа и Его волю в наивысшую точку нашей системы ценностей. В этом настоящее христианство. В этом смысл того, для чего пришел Христос. Так вот, многие религиозные люди не понимали этого. Люди, которые окружали Иисуса Христа, которые занимались религией, изучали Писание. У них было очень много религиозных занятий, у них было много добродетелей всяких. Но эти люди никогда не поставили свои желания ниже желаний и воли Божией. В этом и заключается их трагедия. Ища счастье таким путем, люди никогда не найдут его. Это когда первая часть этого стиха. Давайте посмотрим на вторую часть. Первое, о чем мы видим здесь, или что мы видим, о чем мы говорим, это доминирующее желание. Это связано с вот этим словом «но». «Но вы не хотите». Несмотря на все доказательства. Но желание все эти доказательства подавляет, подминает под себя. Но здесь есть второй элемент. Это гордые желания. Посмотрите, вторая часть этой фразы. «Но вы не хотите прийти ко мне». Это очень важно. Вы знаете, что на определенном этапе фарисеи, иудеи были достаточно заинтересованы в том, что делает Иисус Христос. Они даже пытались каким-то образом наладить с ним контакт, ожидая, что он станет частью их партии. Он признает их статус, он каким-то образом поднимет их и, может быть, использует свою сверхъестественную силу для продвижения их какой-то идеи, которую они пытались достигать. Но когда они поняли, что Иисус подходит так, что Он не играет с ними в их игры, когда они поняли, что построить с Ним отношения можно только в одном случае, только если отказаться от своих собственных программ и смириться перед Ним, они стали Его врагом. Это еще одна очень серьезная причина. Дело в том, что наши желания, они в огромной степени связаны не только с самим объектом, чего мы хотим, они связаны еще и с нашим «я», со статусом нашего «я». Это «я так хочу». Я не знаю, обращали ли вы внимание на то, что очень часто, это у детей очень хорошо видно, хотя у взрослых это не менее часто случается. Два ребенка хотят играть одновременно одной игрушкой. Есть много других. Но он хочет играть вот именно сейчас, именно этой игрушкой, которой играет его сестра. И вопрос не в игрушке, а вопрос в том, что я хочу. Через 5 минут она не нужна будет, эта игрушка, ни ему, ни ей. То есть проблема не в том, что может дать эта игрушка, а проблема в том, что я хочу и должно быть по-моему. Это то, что мы видим здесь, в этой истории. Иисус говорит, но вы не хотите прийти ко мне. Мы уже прочитали из 16 главы Евангелия от Матфея. Давайте прочитаем еще один стих. Мы читали 24. Давайте вместе с 25 прочитаем. Тогда Иисус сказал своим ученикам, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Дело в том, что фарисеи шли на большие жертвы. Они не были пьяницами, они не вели разгульный образ жизни. Они были очень порядочными людьми. Дело в том, что очень многие люди в определенных обстоятельствах могут отказываться от своих желаний. Ради карьеры. Человек, который хочет выучиться, он днем и ночью не спит, учит уроки. Для того, чтобы чему-то научиться, для того, чтобы сдать экзамен, для того, чтобы получить этот диплом, получить работу. То есть он отказывается от своих желаний, у него есть определенная цель, причина, почему он это делает. Как я уже сказал, фарисеи, они делали это ради своего статуса благородных людей. Они порядочные люди, просто для того, чтобы осознавать себя человеком, осознавать свою собственную значимость. Эти люди, они давали десятую часть. Со всего, даже от самых мелких вещей. Эти люди постились два раза в неделю, ограничивали себя. Они молились на углах улиц. Они шли на большие жертвы. Но заметьте, Иисус подчеркивает, Он говорит о том, что всего этого недостаточно. Речь идет только об одном типе ограничений своих желаний. Если мы это делаем ради Него, не ради каких-то других целей. Мы можем ограничивать свои желания ради того, чтобы похудеть. Ради того, чтобы быть принятыми. Я буду себя хорошо вести, чтобы меня приняли эти люди. Мы это делаем в конечном счете ради себя. Ограничиваем свои желания ради самих себя, чтобы достичь каких-то больших желаний. И Иисус исправляет это. И Он очень ясно обращается к этим людям и говорит, ради Меня кто потеряет душу свою. Только это имеет смысл. Все остальное не имеет смысла. Отказ от доминирования своих желаний ради Иисуса Христа. Причина этого заключается в том, что настоящее благо людей заключается в возвращении, в состоянии гармоничного согласия с Богом. Речь не идет о том, что Бог вот просто Он любит всех ограничивать. И Он дал свой закон для того, чтобы Он просто воспитать людей. Этим этого не дам, другим этого не дам, третьих вот там лишу чего-то, чтобы они просто знали, кто здесь хозяин. Не в этом смысл. Бог делает это все для того, чтобы вернуть нас назад, вот под сень Его воли. Вот почему Он очень ясно говорит, аскетизм не поможет. Просто благотворительность, большие жертвы на самые великие дела не будут иметь смысла, они не дадут сути. По простой причине, потому что проблема решается только возвращением в изначальное положение, которое было однажды утрачено во время грехопадения. Вот почему Иисус говорит в другом месте, Матфея 11 глава 28 стих, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Возьмите иго мое на себя, и что дальше? И научитесь от Меня. То есть Иисус убеждает нас, Он говорит, хотите снять с себя беспокойство и бремя? Я могу вам помочь. Я могу вас успокоить. Эти слова, друзья, звучат сегодня к нам. У вас сегодня есть какое-то бремя. На сердцах наших, на мыслях наших. Лежат какие-то беспокойства и переживания. И Иисус говорит, придите ко Мне. Друзья, эти слова сегодня не менее значимы и не менее сильны, чем они были тогда значимы и сильны. И Он говорит, как это произойдет? Он говорит, придите ко Мне, возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, станьте под Мою волю. Воспримите ее как то, что регулирует вашу жизнь. Примите ее сердцем ваше. Очень интересные вещи мы видим здесь. Он говорит, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, то есть моя воля, и бремя мое легко, это то, что можно осуществить, это то, что приготовлено для вас. Иисус говорит здесь, во-первых, о тех, кто понимает свою нужду, кто нуждается в Спасителе. И во-вторых, Он представляет решение их проблем только в том, чтобы люди научились от Него. И в этом проблема любого человека. Друзья, самое большое страдание каждого человека, самое большое бедствие заключается в том, что его желания не совпадают с желаниями Божьими. Что он хочет чего-то в противовес тому, что хочет Бог. И так как мы с момента грехопадения претендуем на то, что мы боги, поэтому мы в каждой конкретной ситуации мы говорим, Господи, я этого хочу, я хочу, чтобы было так. И наше желание входит в конфликт с желанием Божьим. Иисус явно говорит, христианство – это путь, следуя по которому, или следовать которому означает учиться Его желаниям. Это в действительности школа преображения желаний. Большинство присутствующих здесь верующие люди, я думаю. И вот когда-то вы впервые услышали о Христе. И когда-то вы поняли, что вы грешник или грешница. И когда-то вы воззвали к Нему для того, чтобы Он стал вашим спасителем. Знаете, друзья, что произошло в этот момент? Вы поступили в школу. Вы стали Его учеником. Так написано. Христос говорит, идите и делайте учеников. А чему же в этой школе учат? В этой школе учат тому, чтобы наши желания были покорены желанием и волей Божией. Иисус сам говорил об этом в Евангелии Иоанна, 15 глава, 7 стих. Он говорит, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Это очень интересный механизм. Некоторые люди не понимают его до конца. И они говорят, ну вот, я вроде верующий, я желал многого, просил и не получил. Что-то неправильно здесь написано. Давайте внимательно посмотрим, о чем же говорит здесь Иисус. Он говорит, если пребудете во мне, то есть вернетесь под сень моей воли. И дальше, и слова мои, моя воля, то, что я хочу, в вас будет жить. То тогда знаете, что произойдет? Тогда ваши желания будут синхронизированы с моими желаниями. И тогда чего не попросите, обязательно исполнится. В этом смысл школы, в этом смысл ученичества. Это и есть процесс синхронизации желаний. Наше стремление искать Иисуса Христа, жить Им и стремиться к наполнению Словом Его. Это, в свою очередь, ведет к внутреннему единению со Христом, к покорению нашего внутреннего человека, Его воли, что ведет к рождению внутри нас новых желаний, желаний, согласующихся с Его волей. Друзья, в этом смысл богатства христианской жизни. К сожалению, я знаю много несчастных христиан. Я сам себя ловил на мысли часто, когда я обнаруживаю какое-то внутреннее напряжение, недовольство чем-то. Когда что-то не исполняется так, как я хочу. И потом я смотрю и обнаруживаю, что причина этого заключается в том, что в этой точке, эта точка напряжения в том, что мое желание – оно не совпадает с тем, что хочет Бог на данный момент. Школа следования за Иисусом Христом – это школа подчинения своих желаний. В другом месте евангелист Иоанн говорит еще более конкретно. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих, он говорит, и вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. То есть сначала должна произойти синхронизация моей воли с Его волей. И только потом я прошу. И после этого Он слушает нас. А когда знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. В этом наша цель, в этом наша сила. Вы помните Давид, царь Давид, еще до того, как он стал царем, он отличался от Саула и от других царей, и он отличался одним очень важным качеством. Апостол Павел объясняет это качество в одной из своих проповедей. Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих. Апостол говорит о Давиде. Он говорит о том, что Бог отринул Саула, поставил им царем Давида, о котором сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». В чем была значимость Давида? Не в том, что он был из какого-то особого рода, или он выглядел очень хорошо. Помните, когда Самуил пришел для того, чтобы помазать его в цари, отец выводил сначала более таких сильных, более красивых, более значимых сыновей. Самуил говорит, м-м. И помните в конце, что Самуил сказал? Он говорит, Бог смотрит не так, как люди. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит куда? Бог на сердце смотрит. И чем сердце Давида отличалось от сердец его братьев, которые в этом же доме выросли? Одним только единственным. Его желание были устремлены намного в большей степени к тому, чтобы Божью волю исполнить в жизни. В этом была проблема иудеев, в этом проблема многих и многих людей. Они не хотят прийти ко Христу. Они утверждают свою собственную версию жизни. И в этом случае не поможешь никакими доказательствами. Когда эти люди приходили к Иоанну Крестителю, они приходили не для того, чтобы услышать его свидетельство и получить доказательство того, что Иисус является Мессией. Они приходили с той же самой проблемой. Посмотрите, Иоанна 5 глава 35 стих сказано, «Он был светильник, горящий и светящий», то есть Иоанн Креститель. «А вы хотели малое время порадоваться при свете его». Заметьте, что они делают. Они воспринимают религию, они воспринимают любое проявление религии как еще один инструмент для того, чтобы заставить его работать на самих себя. Они просто хотят получить что-то, что они хотят. Они хотели пользоваться его светом. Он был интересный человек. Возможно, им было приятно, что служение этого человека вызывало такое мощное духовное движение, но они не готовы были послушать его и покориться им. В этом их проблема. Есть третья часть еще этого стиха. Мы очень кратко на них остановимся. Мы говорим о том, что эти желания доминирующие, во-первых. Во-вторых, человеческие желания гордые. Они не хотят прийти ко Христу, они не хотят перед Ним смириться. В-третьих, эти желания ослепляющие. Это, наверное, самое трагичное. Желания ослепляют людей. Здесь сказано следующее. «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Представьте себе человека, который смертельно болен или болен болезнью, которая, скорее всего, приведет его к смерти. Этот человек перепробовал всякие разные лекарства. Он точно знает, ничего ему не может помочь. И вдруг ему сообщают, вот там есть средство, которое может тебя спасти тебе жизнь. Но этот человек отказывается воспользоваться этим средством. Скорее всего, это маловероятно. Люди, которые любят жизнь, они будут хвататься за соломинку. Помните, даже гордый Нейман, когда ему пророк Елисей сказал, хочешь освободиться от проказа, окунись вот в Иордане 7 раз. Вот, и даже его убедили, ну что тебе стоит окунуться в Иордан 7 раз? Но, к сожалению, очень многие и многие люди, они относятся к вот этой очень серьезной части своей жизни настолько пренебрежительно, что они в полной слепоте. Они подобны в этом нескольким категориям людей. Возможно, вам приходилось иметь дело с людьми, которые привязаны к наркотикам. Эти люди отличаются тем, что даже тогда, когда они понимают, что наркотики их убьют, они не могут перестать колоться. Они понимают, что увеличивая дозу больше и больше и больше, они неизбежно дойдут к той точке, когда будет передозировка, когда эта доза их убьет. Но они не могут отказать в этом желании. Знаете почему? Потому что жажда новой дозы, жажда кайфа ослепила их сознание. Человек не может думать. Это происходит, к сожалению, не только с наркотиками. Это происходит в самых разных ситуациях, когда люди идут на какой-то шаг. Люди неверны своей жене. Я видел за свою жизнь несколько пресс-конференций известных людей, которые с поникшей головой говорили перед публикой о том, что они очень глубоко сожалеют, что они где-то вступили в какую-то связь. У этих людей репутация, огромные деньги, очень много стоит за их именем, но они где-то в какой-то момент ослеплены минутным удовольствием. Желания ослепляют человека. Желания лишают человека здравого смысла. Человек понимает, что это плохо. Но желание ослепляет его. Вот почему Иисус говорит об этом очень серьезно. Вот почему он обращается к этим людям, он говорит этим людям о том, что они находятся в очень опасном положении, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Здесь речь идет не о том, что вы можете лучше жить. Он не говорит о том, что вы не хотите прийти ко мне, чтобы больше благословений в жизни получить. Нет, речь идет о жизни и смерти. Речь идет о катастрофических последствиях. Но вы не хотите прийти ко мне. Народ израильский, очень хорошая иллюстрация, яркая иллюстрация вот этой духовной слепоты. Помните, Бог вывел их из Египта чудесами, знамениями. И вот они немножко всего прошли, столкнулись с какой-то сложностью, диета им не понравилась. Лука и чеснока не было. Не знаю, как с салом там было дело, но лука и чеснока не было. И они уже готовы отвергнуть Моисея. Они говорят, мы поставим себе вождя и пойдем назад туда. Куда назад? Там, где они были в рабстве. Там, где их стегали плетьми. Там, где были надсмотрщики, которые не ставили их ни во что. Но желания ослепляют людей. В конце концов, когда Бог привел их в обетованную землю, когда они явно увидели Божьи чудеса, так много, когда манна 40 лет, каждый день с неба падает. И вот они, эти люди пришли, и они буквально сразу, очень быстро начинают поклоняться идолам, делают идолам, вырезают их из дерева. Это все ослепляющие желания. Бог неоднократно говорит об этой проблеме. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 13 стих. «Ибо два зла сделал мой народ. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это ужасающая духовная слепота. В другом месте он говорит через пророка Исаию, Исаия, 55 глава, 1 стих. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра». «Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится туком». В этом проблема. Попав в ловушку собственной слепоты, люди не только отказываются пользоваться благами, которые им предлагает Бог, они платят огромную цену за то, что никогда не насытит их. И Бог призывает их прозреть. Послушайте меня внимательно. Друзья, дорогие, не отказавшись от доминирующего статуса наших желаний, не став на путь преображения своих желаний в желания Иисуса Христа, мы никогда не способны будем увидеть жизнь правильно. Мы никогда не способны будем понять то, что происходит вокруг нас, независимо от того, как хорошо мы знаем Библию, независимо от того, как долго мы ходим в церковь. Иисус обращается к этим людям и говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную. Заметьте, речь идет о жизни вечной, а они-то свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь вот эту жизнь, которую вы думаете там найти в Писании. Исследуя Писание, эти люди подстраивают его значение под свои собственные желания, заставляя Божье Слово говорить то, что они хотят. Мы помолимся сейчас, друзья. Я хотел бы предложить каждому из вас. Давайте мы посмотрим на свои собственные желания. Давайте посмотрим на наше отношение к Иисусу Христу. Если вы здесь, в этом месте, то, скорее всего, вы понимаете, что Божье Слово важно. Вы понимаете, что Иисус действительно Господь. Вы понимаете, что с Ним нужно иметь дело для того, чтобы спастись. Но вот между нами и Им может стать одно «но» – наше собственное желание. И сегодня, когда мы преклоняемся перед Ним в молитве, у нас есть возможность сложить наше желание у Его ног. Прийти к Нему и отказаться от своего статуса, от своих претензий. Сказать, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Давайте сделаем это сейчас в нашей совместной молитве. Встанем и помолимся. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою великую милость, которую Ты являешь к нам. Благодарим Тебя за то, что Ты послал Сына Своего Иисуса Христа на землю, для того, чтобы Он стал нашим Спасителем. Благодарим Тебя, Господи, за то, что нас, грешных, людей, которые бежали от Тебя, которые противились Тебе, Ты коснулся Духом Святым. И Ты произвел это чудо внутри, что Ты дал нам желание искать Тебя. И вот сегодня, когда мы стоим пред лицом Твоим, когда мы читаем Слово Твое, Господи, мы хотим просить милости от Тебя. Помоги, Господь, нам. Помоги, Господи, каждому из нас увидеть и понять, что наше наивысшее благо заключается в том, чтобы покорить свои желания Твоим желанием. Многие из нас знают это, Господи. Но очень часто в водовороте событий, в большом напряжении эмоций, мы как-то забываем об этом, увлекаясь своими собственными желаниями. Я прошу Тебя, Господи, за тех, кто знает Тебя, кто следует за Тобой. Помоги нам. Помоги, Господи, чтобы наша жизнь была направлена к тому, чтобы наш внутренний человек, он был подчинен Тебе, он был согласован с Тобой. Научи нас увидеть наивысшую ценность в Твоих желаниях, в Твоей воле. Достигай этого в нас. Наша особая молитва к Тебе, Господи, о тех, кто еще не знает Тебя. Кто сегодня, может быть, в первый раз слышит эту истину, которая касается его собственных желаний. Я прошу Тебя, Господи, сокруши. Сокруши гордыню, удали страх, прикоснись своей доброй рукой и подними и поставь, Господи, на пьедестал спасения Твоего. Мы знаем, Господи, что только Ты можешь это сделать. Мы знаем, Господи, что мы можем приходить к Тебе для того, чтобы у Тебя искать решение вот таких вопросов. И многих наших родных и близких, которых, может быть, нет здесь, мы сегодня просим Тебя о них. Ты помоги, Господи, чтобы они освободились от рабства своих собственных желаний и познали Тебя, и следовали за Тобой. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.